Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. Старый Новый год – праздник оксюморон, но его происхождение объяснимо. 14 февраля 1918 года советское правительство перешло на григорианский календарь. Согласно декрету, главной целью было установление в России одинакового почти со всеми культурными народами исчисления. До революции Россия жила по юлианскому календарю. Разница между двумя календарями в 20 веке составляла 13 дней. Русская православная церковь не отказалась от юлианского календаря. Впрочем, церковь уже была отделена от государства большевистским декретом. Вот и появился необычный праздник – Старый Новый год, то есть Новый год по старому стилю. Вопреки расхожему мнению, традиция отмечать Старый Новый год существует не только в России. Подобные праздники есть в странах бывшего СССР, а также в Греции, Сербии, Черногории, Алжире, Тунисе и многих других странах. Во всех государствах появление необычной даты связано с переходами на разные календари, но в каждой стране существуют свои традиции. В немецкоязычных кантонах Швейцарии, например, 13 января отмечают старый день Святого Сильвестра, наряжаются в маскарадные костюмы и поздравляют друг друга с Новым годом. В Македонии в Новый год по старому календарю устраивают карнавалы. Такой же праздник есть и в Уэльсе, фестиваль Хэнгалан. Он тоже означает наступление Нового года по юлианскому календарю. И в этот день дети могут каледовать, ходить по домам и получать сладкие подарки. В России Старый Новый год по статистике отмечают около половины населения страны. Интересно, что разница между юлианским и григорианским календарями увеличивается каждое столетие, когда число сотен в году от Рождества Христова не является кратным четырем на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. И с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже. В январе 1801 года атаман войска донского генерал от кавалерии Василий Петрович Орлов получил приказ императора Павла I о походе на Индию. Маршрут через Бухару и Хиву и далее в Индию. У Орлова в строю было порядка 22 тысяч казаков. На операцию казна выделила баснословную сумму в 1,5 миллиона рублей. Но поход продолжался недолго. В конце марта 1801 года казаков нагнал курьер из Петербурга с новостью о смерти Павла I и с приказом нового императора возвращаться домой. Казалось бы, на этом можно поставить точку, тем более, что многие историки старых времен, да и совсем недавних, считали этот поход фантастической глупостью. Возможно, что и так, но, с другой стороны, удар по главной британской колонии Индии, а такого был план Наполеона и Павла I, все-таки нельзя назвать нереалистичным, тем более, что в геополитике возможно все. Во-первых, Индия – главная жемчужина в короне Британской империи, особенно после потери североамериканских колоний. Во-вторых, промышленность Англии без поставок индийского сырья ожидал неизбежный крах. Из Индии на Туманный Альбион везли полезные ископаемые, драгоценные камни, шелковые ткани, хлеб. В-третьих, военные силы англичан, скажем, в Бенгалии составляли всего 2000 солдат, да еще 30 тысяч местных ополченцев, от которых толку было мало. А план был таков. 35 тысяч французской пехоты с артиллерией должны двинуться по Дунаю через Черное море в Астрахань. В устье Волги они должны были соединиться с 35-тысячной русской армией. Объединенный русско-французский корпус должен был пересечь Каспийское море и высадиться в Персии, а казаки Орлова рассматривались лишь как вспомогательное войско, больше для отвлечения внимания. И вряд ли этот русско-французский план, если бы он действительно был фантастическим, всерьез обеспокоил Лондон. Наполеон был уверен, что за убийством Павла I стояло британское правительство. И это действительно так. Британский посланник в Петербурге финансировал заговор против Павла I. Наполеон и позднее не оставил идеи захватить Индию. Есть мнение, что Отечественная война 1812 года была частью плана корсиканца по вторжению в Индию. Накануне войны Бернадот, наследник шведского престола, а в прошлом наполеонский маршал, передал Александру I слова Наполеона. «Россия присоединится к моей армии или добровольно, или вследствие законов победы, и будет привлечена к великому движению, которое должно изменить лицо мира». И это великое движение, по мысли Бонапарта, должно было закончиться захватом Индии и выдворением оттуда англичан. 14 января 1982 года скончался Морис Эрнест Наполеон де Жан, посол Франции в СССР в 1955-1964 годах. Он активно работал на советские спецслужбы после того, как угодил в медовую ловушку. Жена посла госпожа Дежан как-то убыла из Советского Союза на отдых в швейцарские Альпы. Посол оставался в одиночестве. И вот тут-то его и свели с красавицей актрисой Ларисой Кронберг-Соболевской, которая по совместительству была еще и агентом КГБ. Дежан был ею очарован, а во время одного из интимных свиданий в квартиру ворвался якобы ревнивый муж Соболевской, который надавал тумаков дипломату, но при этом позволил ему благополучно скрыться. Дабы избежать скандала, Дежан кинулся за помощью к своему знакомому Олегу Грибанову, которого француз знал как советника председателя Совмина СССР. Но на самом деле Грибанов был генералом, начальником второго главного управления КГБ. Он спас посла от мнимого суда, а Дежан с тех пор стал по всем вопросам консультироваться с Грибановым. Обсуждал аспекты международной политики Франции, ее русскую политику, отношения с НАТО. Дежан даже предостерегал Москву от каких-то неверных, на его взгляд, шагов. Делился своими суждениями о деловых и личных качествах других западных дипломатов. В свою очередь, Грибанов через Дежана доводил до Деголя то, что было выгодно СССР. Консультанту КГБ Дежану платили огромные гонорары в валюте. В дни национальных праздников Франции генерал Грибанов от имени советского правительства преподносил агенту дорогие подарки. Пасхальные яйца, работы учеников Фаберже, ювелирные украшения для мадам Дежан. История всплыла после бегства на Запад агента КГБ Юрия Кроткова и закончилась громкой отставкой Дежана, сопровождавшейся язвительными комментариями в его адрес со стороны президента Франции Шарля де Голля. Впрочем, де Голль относился к Дежану вполне хорошо. Экс-посол не подвергся никаким санкциям, просто был отправлен в отставку, став одним из руководителей ассоциации «Франция-СССР». А параллельно он был генеральным директором завода по производству советских часов «Слава» в городе Безансон и выступал за развитие сотрудничества с Советским Союзом. В январе 1909 года скончался Арсений Абрамович Морозов, хозяин дома-замка в испано-мавританском стиле на Московской улице Воздвиженка. Выходец из знаменитого и богатого купеческого рода Морозовых. Его мать Варвара Алексеевна была дочерью купца, собирателя старопечатных книг и рукописей Алексея Ивановича Хлудова. Сам по себе Арсений ничего интересного не представлял. Просто богатый отпрыск, богатой фамилии. Много путешествовал. Однажды вместе со своим другом, начинающим зодчим Виктором Мазыриным, они оказались в Португалии. Морозову очень понравился дворец Пена в Синтере. Здание новомодное, но построенное в средневековом стиле испано-мавританской архитектуры. Арсений решил для себя построить нечто подобное и в Москве. Чудо-дворец на Воздвиженке строился достаточно долго, с 1895 по 1899 годы. Город был полон сплетен и слухов. Заглянув за строительный забор, один из острословов, каковых всегда было предостаточно в Москве, говорил: «Строят новую Вавилонскую башню». Другой возражал: Нет, дворец китайского императора. Третий не соглашался. Это здание шахты, копают туннель к центру земли. А когда строительные леса разобрали, москвичи были разочарованы. Дворец им не понравился. Мать Арсения, женщина прямолинейная и строгая, сказала сыну: «Раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь вся Москва это знает. А ныне особняк Морозова считается одним из украшений столицы». Впрочем, мать Арсения Морозова была в чем-то права. Ее 35-летний сын погиб глупо и нелепо. Во время хмельной попойки он решил доказать собутыльникам, что совсем не боится боли, и выстрелил из револьвера себе в ногу. После этого, отказавшись от всякой помощи, продолжал пьяное застолье. Вскоре он умер от заражения крови. Трудно сказать, что его больше сгубило – родительские миллионы или глупое тщеславие. Скорее всего, и то, и другое. После революции в здании находилась штаб-квартира партии анархистов. Потом в Мавританском замке долгое время находился первый рабочий театр пролеткульта. Сергей Есенин жил несколько месяцев на чердаке дворца у своего друга, тоже поэта Сергея Клычкова. С конца 20-х во дворце располагалось посольство Японии, потом Индии, а с 59-го года – дом дружбы с народами зарубежных стран. Ныне здание ведения управления делами президента Российской Федерации.